Сколько дорог, сколько путей сходится тут. Море тревог, море страстей люди несут. Им все равно, что за окном день или ночь. Знают они, что только он может помочь. Пастырь мудрый, пастырь добрый, я к твоим спешу молитвам. И за словом утешения я иду к тебе. Мой кораблик не потонет в бурях и житейских битвах, если ты ведешь эскадру наших кораблей.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Пастырь добрый». Предлагаем вам прослушать интервью с владыкой Вениамином, правящим епископом Рыбнинской и Угличской епархии. Дорогой владыка, спасибо вам большое, что вы согласились дать нам интервью. Мы находимся на Святой Земле, на территории монастыря Святой Марии Магдалины в Гефсимании. Место особенное, поэтому для начала мне хочется, чтобы вы поделились своими размышлениями, что для вас значит поездка вот на Святую Землю и вообще, что такое для христианина места земного Отечества нашего Господа?
Я думаю, что для каждого христианина мечта побывать на Святой Земле, поклониться тем местам, где жил Спаситель, где жила Божья Матерь, где Спаситель пострадал. И когда я еще, будучи молодым священником, мечтал побывать в Иерусалиме, то я, конечно, не представлял, что это такое. И когда первый раз это было не короткое пребывание, там почти 3 недели, и потом каждый раз меня, скажем, влечет сюда еще раз посетить. И, слава Богу, я уже был здесь не первый раз, поэтому посещение этих мест, связанные с земной жизнью Спасителя, Божьей Матери, Иоанна Предтечи и апостолов, пророков, конечно, оно поддерживает, воодушевляет, наполняет той благодатной силой. И, конечно, совсем по-другому молишься, совсем по-другому переживаешь Священное Писание, Ветхозаветную и Новозаветную историю. И после посещения Святой Земли, конечно, живешь этими воспоминаниями. И на каждой службе, когда совершаешь службу или слушаешь молитвы, или читаешь Евангелие, читаешь Священное Писание, конечно, вспоминаешь эти места и ближе, естественно, представляешь нашу евангельскую историю, ради которой мы спасены, и Господь именно здесь, на земле, проявил свою величайшую милость и любовь к роду человеческому. Поэтому Святая Земля – особое место, где вот ощущаешь себя, наверное, близким Богу, и все здесь люди кажутся родными друг другу.
Владыка, у святых отцов написано о том, что если представить вот окружность и в центре мира всего стоит Христос, то чем ближе двигаются ко Христу, тем все становятся друг другу ближе. Хотелось бы спросить вот в плане поездок на Святую Землю, насколько и как человек может измениться так, чтобы это не было туризмом, как говорится, для обычных вот молящихся, а чтобы это было действительно паломничество? Вот чем оно отличается от такого любознательности и охоты к перемене мест, вот от настоящего паломничество?
Посещение святых мест, оно нас заставляет задумываться о том, что происходило в том или другом месте, какой святой или подвижник, или пророк, праведник жил на том месте. И тем более, что мне кажется, что вот здесь, на Святой Земле, еще живы те предания, та история, которая, ну скажем, ну, недоступна, например, она еще, может, и описана, но, во всяком случае, она недоступна еще многим верующим, которые живут вне пределов Святой Земли. Христианин, он не успевает все, естественно, как бы воспринять, ну, и не учат нас, скажем так, мы священнослужители, и то изучают священную историю там в рамках семинарий, духовных школ. Но здесь это намного полнее, скажем так, это священная история, история церкви нашей. Поэтому она, конечно, думаю, что меняет наше и восприятие, и сознание. Единственное, что, конечно, человек должен готов воспринять, чтобы сердце его искало истины, было готово принять те события, которые происходили здесь. Человек, который едет просто посмотреть, для него это знание, это информация. Но мне кажется, здесь, на Святой Земле, наверное, равнодушных людей не бывает. Я так сам, встречая себя, где я служу, людей светских, на которые побывал у гроба Господня, все равно они меняются, все равно они с особым чувством подходят к этим местам.
Владыка, вот в отношении того, что нам очень всем не хватает любви, это самая большая, мне кажется, проблема на сегодняшний день и вот в жизни христиан. А здесь как-то сердце само раскрывается, я не знаю, тебя все переполняет, даже проанализировать невозможно. Но ведь самое главное, ты должен настроить на любовь свою душу, ты должен, наверное, как-то стать лучше, с большей терпимостью к людям относиться. Что об этом можно сказать?
Ну, вы правы, и сегодня мы слышали Евангелие о том, что когда Господь придет судить людей, то Он скажет: вы накормили, напоили, поэтому придите, благословение, наследуйте в готовом царстве сложения мира, и отвергнет тех, которые не оказали милосердия, не посетили больного, не накормили голодного. То есть это признак, вернее, свойство христианина иметь христианскую любовь. Не случайно и апостол Иоанн Богослов говорит, что тот, кто не любит ближнего, тот не может любить Бога, не может называться христианином. Но я думаю, что здесь, на Святой Земле, почему наполняется сердце любовью? Потому что оно наполняется прежде всего Христовой любовью. Осознаем, что вот то милосердие, та любовь Божия взяла здесь. И как она совершалась, ведь что еще здесь характерно, что если, опять же, вдали от Святой Земли, чтобы размышлять о тех событиях, конечно, нужно любить Слово Божие, Евангелие, читать надо, конечно, хорошо знать службу, чтобы через богослужебные тексты воспринимать эту евангельскую и церковную историю. А здесь все предметы, все окружающее нас, каждый камень, храм, место, старинные фрески, изображения, они нам, так сказать, нам помогают и наполняют нашу душу этими воспоминаниями. Тем самым, мне кажется, что и душа наша, конечно, через прикосновение божественной любви, оно и смягчает и наше сердце, и мы тогда, естественно, готовы принять в свое сердце нуждающихся и близких нам людей.
Владыка, еще вот хотелось бы спросить, находясь именно на Святой Земле, здесь все переполняется присутствием самого Господа, Божьей Матери. Но вот очень много мест, которые связаны с великим пророком Иоанном Предтечей. Он ведь является покровителем монашествующих. Приходилось беседовать с монашествующими. Для них это, для вас, да, это особый святой. Что бы вы могли об этом сказать?
Ну, он, наверное, особый святой для всех, для монашествующих в первую очередь, потому что он был аскетом, подвижником с младенческих лет, но он же еще и проповедник покаяния, он же еще и начальник крещения. То есть каждый из нас может прийти ко Христу и наследовать жизнь вечную, если примет крещение, естественно, если изменит свою жизнь, то есть через покаяние, через изменение своего отношения к жизни. На самом деле, и по себе могу сказать, что Иоанн Креститель здесь на земле нас сопровождает. Мы не попадаем в другие монастыри, но вдруг оказываемся в монастыре Иоанна Крестителя. Мы попадаем в пустыньку, где он возрастал, и где похоронена его мать праведная Елизавета. Мы попадаем в день обретения главы Иоанна Крестителя на то место, где была обретена честная глава, и совершаем там божественную литургию. Конечно, это, наверное, особое покровительство Иоанна Крестителя. Ну, он, конечно, призывает такой к строгой жизни, к воздержанной, к праведной жизни. И, наверное, от нас это требуется, и от каждого из нас. Потому что, как бы мы ни надеялись на милосердие Божие, тем не менее, забывать о том, что с нас знающих и прикоснувшись к этой великой святыне, с нас и больше спрос, и мы должны совершать свое служение и с ревностью, и с усердием, и то, что получили, уметь отдавать людям.
Владыка, а теперь, когда мы поговорили о Святой Земле, вот сейчас мы сидим тут на кладбище, самое такое тихое место, очень благодатное, навевающее размышления о смерти. Скажите, вы уже не первый раз на Святой Земле, тут все свято. Но вот какие самые такие места, которые вот трогают вашу душу, может, как-то очень по-особому?
Трудно отделить, потому что здесь особые места, к которым стремится сердце каждого человека. Конечно, это гроб Спасителя, Голгофа. Это, конечно, гроб Матери Божией. В этот раз мы побывали на месте подвига преподобного Харитона, исповедника. Благодатное место. Конечно, хочется побывать вот в лавре Саввы Священного. Тоже сумели подняться на гору искушений. Конечно, священная река Иордан. Я думаю, что можно долго-долго перечислять эти места, которые, и, конечно, близки теперь уже каждому верующему.
Напоминаем нашим радиослушателям, в эфире радио «Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова с авторской программой «Пастырь добрый». Вы слушаете интервью с владыкой Вениамином, правящим архиереем Рыбнинской и Угличской епархии. А теперь, владыка, хочется, чтобы вы рассказали немножко о своей жизни. Кто на вас повлиял? Вы знали с молодости, что вы станете монахом? Вот кто был вашим духовным наставником? Может быть, вы в жизни встречали каких-то людей святой жизни, носителей Духа Святого, которые на вас повлияли, чтобы и помолиться, вспомнить этих людей и что-то понять для себя, для своего спасения?
Наверное, первым, кого я встретил из таких, считаю, подвижников святых нашего времени, это был отец Серафим Тяпочкин. Он жил там под Белгородом, в селе Ракитном. И, конечно, побывав у него, у меня, конечно, появилось желание, ну, не скажу, что там быть священником, но, во всяком случае, быть вот при храме. Я там уже читал у отца Серафима на клиросе.
А сколько вам лет было?
Лет 15, вот. Конец школьного периода, лет 15-16, вот так. Вот. А потом, когда я уехал учиться в Москву, в университете я учился в московском, конечно, Троица Сергия Лавра.
Простите, а какой факультет?
Механико-математический факультет я закончил. Там, где отец Владимир Воробьев учился.
А вы вместе учились?
Александр Салтыков, нет, они пораньше. Щелкачевы учились, Андрей Борисович Ефимов, потом Емельяновы, Емельянов Николай Евгеньевич. Это отец Емельяновых. Ну и, естественно, в Москве, поскольку я вот все-таки был знаком, вот опосредован, там отец Глеб Коляда тогда еще, то, конечно, я и посещал храмы в Обыденном переулке, в Вишняковском переулке отца Всеволода.
Шпилера.
Шпилера, да. Любил проповеди его слушать.
Удивительной духовности, интеллигентности был.
Александр Куликов, Троица Сергия Лавра. А потом я еще познакомился с митрополитом Иосифом Черновым, который служил в Алма-Ате. Так случилось, что я тут съездил на каникулы однажды, и потом вот я тоже к нему, можно сказать, прилепился. То есть все каникулы туда ездил.
Вот. Но это тоже очень известная личность, хоть он и служил тогда в Казахстане, но о нем знали и в Москве, да? А вот расскажите поподробнее, какими они были, вот как люди? Что так было для вас важно, притягательно? Вот?
Ну, отец Серафим, он молитвенник был и имел большую любовь. Вот он мог и утешить, обнять, и поддержать. Вот и к нему стремился, да, всегда каждый человек. И вот я запомнил его такого, как любящего старца. Владыка Иосиф немножко другой был, но он был очень такой живой, хороший рассказчик, с огромным опытом, но тоже любил нас, молодежь, к нему вот в каникулы и зимние, и летние всегда приезжали студенты, и мы там как у доброго дедушки, он нас и кормил, и поил, и утешал, и мы, конечно, чему-то мы учились и духовному, потому что у него было обыкновение за каждой трапезой, да, там ужины, или завтрак, или обед, он всегда какую-нибудь рассказывал историю. Или из церковной истории, или там из какого-то какого-то произведения или из библейской сюжеты. Поэтому один раз побывав у него, конечно же, нельзя было отказаться от приглашения, а он сразу пригласил. Поэтому и не только я, вот я знаю многих сегодня священники, которые постоянно были у него. И, наверное, все-таки после, поскольку я уже постарше был, и я уже потом стал работать по направлению, после смерти владыки Иосифа я вернулся, родители переехали уже возле Троицкой лавры, там местечко Струнино такое есть. Вот я в Александрове там работал, а потом уже решил принять священный сан, если Бог благословит, и поехал в город Ярославль, где тогда уже и друзья мои некоторые были священниками. Я знал, что митрополит Иоанн Венгланд, будучи тоже ученым человеком, он мог договориться с уполномоченным, чтобы рукоположить ставленника, имеющего высшее образование.
Потому что тогда это было очень сложно в советское время.
Просто, да. Ну и так получилось, что ему удалось, воля Божия, видимо, такая была, и я был рукоположен в 1978 году и направлен в город Тутаев.
Тутаев?
Для служения, да.
А вот. Вы отца Павла Груздева застали?
А уж потом, через год, я и отца Павла Груздева узнал, познакомился. Он тоже приезжал первый раз в Тутаев, приехал, у него там сестра была, брат был. И потом мы ездили к нему, он к нам ездил, и так вот постоянно мы поддерживали связь. А уж когда он не смог служить, то он переехал в Старожку Воскресенского собора и уже жил, можно сказать, при нас. Многое получали от него, именно той духовной поддержки, молитвенной помощи.
А ведь он же был человек отсидевший, такой сложный...
11 лет, да, 11 лет лагеря и ссылка, но не унывал. Наоборот, ну так же, как и митрополит Иосиф, тот 20 лет просидел в общей сложности.
Это вот Алматинский?
Алматинский, да, 20 лет. Ну и потом, конечно, еще вот владыка Михей, который служил тоже в Ярославской епархии, потом он стал правящим архиереем. Ну и вообще, с кем бы я ни встречался, всегда получал такую духовную поддержку. Там у нас служил в то время протоиерей Борис Старк, если слышали или
конечно.
Нет.
Его сын, который умер маленьким, да, вот?
Коля.
Коля, это ангел такой, отрок, который невозможно забыть. Книжка выходила, и сразу вся семья представлялась, какой она была бы угодной жизни, если у них... Вот такой сынок
так
плод.
Так сложилось, что вот вокруг люди были духовной жизни такой вот, и как-то это все помогало мне тоже держаться, не уйти, наверное, в сторону, там можно было работать в светских
учреждениях. Профессия, да. А вот в какой момент, как определилось, что вы будете монахом?
Я ведь не был монахом, и перед рукоположением я женился. Дочка у нас, а мы просто монашество приняли по договоренности уже где-то в 2003 году.
То есть вот такой путь?
Такой, да. Супруга ушла и возглавила монастырь.
А какой?
В Ставрополе. Иоанна Мариинский, в честь Марии Магдалины тоже, в городе Ставрополе. А я остался на свои послушания. Я тогда был и настоятелем собора, а потом секретарем епархиального совета. Какое-то время ректором училища духовного, то есть мне хватало там забот и послушаний разных. Ну, потом они менялись. Ну, вот в конце концов, когда уже при святейшем патриархе Кирилле, владыка Кирилл, правящий Ярославский и Ростовский, попросил святейшего себе помощника, викария, вот и святейший патриарх благословил быть викарием вначале, а когда стали делить епархии, то и мне поручено святейшим вот возглавлять Рыбинскую епархию.
Рыбинско-Угличскую, да?
Рыбинско-Угличская епархия. Немаленькая епархия, 120 приходов, 8 монастырей.
Это очень немало.
12 районов. Ну, правда, районы больше такие сельские. Есть и леса, и болота, и непроходимые места. У нас даже есть бывший монастырь, ну, надеемся, может, он и возродится, куда можно на вертолете или там пешком, трактором, там 12 километров. Труднодоступная дорога.
А в честь кого монастырь?
Исаковская Божья Матерь. Празднуется в день Рождества Пресвятой Богородицы. Исаков монастырь, он известный был в свое время, большой был монастырь. Ну, наверное, так лет 12 назад просто люди оттуда ушли, И все, там уже никто не живет. Так, тут две сестры сейчас там живут.
Еще она... это женский к тому же.
Да, женский, да.
Вот в таких условиях, помоги Господи. А вот в каком виде досталась вам епархия?
Я стал викарием при архиепископе Ярославском и Ростовском Кирилле, который много заботился и о храмах, и о священнослужителях, чтобы, скажем, в каждом благочине были такие активные священники. И за время его пребывания, 9 лет он был на нашей кафедре, очень много было все-таки сделано, открыто монастырей, где, возможно, восстановленные храмы были. Поэтому и я воспринял от него, с одной стороны, опыт, скажем так, общения и со священниками, и управления в какой-то степени. Конечно, я смотрел на это все с точки зрения, скажем, священника, там, секретаря епархии, да, какое-то время я исполнял эти обязанности. Теперь совсем по-другому. У меня есть помощники, есть священники, на которых можно опереться. Придя в Рыбинск, вот я все-таки имею там возможность, есть где расположиться епархиальное управление, есть собор, который за тот же период был восстановлен. Такой там, скажем, крайней ситуации критической нет. Другое дело, что сейчас задач-то много перед нами. И их сейчас нам ставит и Святейший Патриарх, чтобы в каждом селе, в каждом поселке был храм или молитвенная комната, чтобы молодежь, которая сейчас так ей трудно найти истину, да, и так много соблазнов, чтобы вот их суметь привлечь. Для этого, конечно, необходимы и больше помощников, катехизаторов. Работы очень много в этом отношении, но сказать, что не на кого опереться или что там мало священников, не скажу, слава Богу.
А вот скажите, вы говорите, что вы одно время преподавали в духовном училище. Это было давно?
Ну, я где-то с 96 года по 2002 я был вначале исполняющим, потом ректором духовного училища. Но затем духовное училище было у нас переведено в город Ростов из Ярославля, потом преобразовано в семинарию. Но я, правда, сейчас вот возглавляю кафедру теологии еще в педагогическом университете, в самом Ярославле. Педагогический университет есть кафедра теологии, поэтому мы вот тоже стараемся как-то держаться, хотя бюджетных мест практически мы не получаем, то есть получали совсем понемногу, в этом году не получили, есть места только на заочное отделение, но мы стараемся хоть маленькую группу сохранить, ну и плюс еще мы пытаемся силами кафедры теологии обучать учителей и всех желающих получить вот тоже теологическое образование, то есть, например, имеющие высшее образование могут у нас получить вторую специальность. Можно учиться у нас, просто это немножко дороже, если это не попадающий на бюджет, и ну, дольше учиться. Заочно у нас много учатся на заочном деле, ну как много, нормальные группы, скажем так, и серьезные люди учатся. На дневном проблема есть в чем? С одной стороны, бюджетных мест нет. С другой стороны, теолог, который получил образование теологическое, кроме церковной среды, ему трудно устроиться на работу. То есть не всякая организация берет там музеи, средства массовой информации. Хотя, может быть, со временем будут эти люди востребованы. Многие выпускники у нас есть хорошие, способные, и вот уже защищают диссертации, учатся в аспирантуре.
Владыка, а вот эти сейчас так называемые реформы образования, они насколько коснулись вас? Сейчас сокращается, объединяется, многие учебные заведения будут закрывать или сливать друг с другом, как принято?
Ну, наш педагогический университет тоже был признан неэффективным наравне с педагогическими московскими и питерскими университетами. Но я думаю, что все-таки будет там оптимизация произведена, думаю, что должен он все-таки остаться функционировать. Но даже если бы и случилось это, я думаю, что кафедру теологии так просто-то не закрыть. Другое дело, что могут не давать бюджетных мест, это с одной стороны. С другой стороны, я думаю, что здесь усилия церкви, епархии, они должны поддержать именно теологическое образование. И на архиерейском соборе было принято тоже одно из там решений, чтобы просить, чтобы Министерство образования поддержало теологическое образование, то есть давало бюджетные места.
Но это в Ярославле педагогический институт, и вы так и являетесь заведующей кафедрой. И сколько это отнимает у вас времени?
Ну, заведующий кафедрой, конечно, должен находиться чаще на своем рабочем месте. У меня это не удается, но есть помощники, которые там постоянно, священники, преподаватели, методисты. Но я приезжаю, участвую в совещаниях и преподаю. Ну и потом мы еще предлагаем курсы повышения квалификации для учителей. Например, 72 часа, 106 часов. И мы эти курсы проводим в районных городах. Наши преподаватели выезжают. И те, кто преподает или основы православной культуры, или просто классные часы, там историки, литераторы, они вот обучаются таким образом.
И скажите тогда, на ваш взгляд, вот вы с молодежью все-таки близко сталкиваетесь. Насколько она, на ваш взгляд, изменилась вот за последнее, даже перестроечное время? Вот что вас радует и что огорчает?
Огорчает то, что большинство молодежи не хотят учиться. Не хотят учиться, не хотят получать знания. Как-то вот надеются на то, что они станут там получать деньги просто так, где-то там работать в каких-то фирмах там. И вообще очень уровень понизился общий. Абитуриент очень слабый сейчас идет.
Но это везде, это везде. Это везде,
да, и школа как-то, видимо, не справляется с этим. Вот. А радует то, что все-таки есть молодежь, которая серьезно интересуется и изучает. Есть не так много, но...
А вот скажите, состояние теперешних монастырей вот у вас в епархии, у вас больше мужских или женских монастырей?
У нас поровну. Четыре мужских, четыре женских. Но у нас небольшие монастыри. Большими монастырями я бы назвал, вот есть такой Борисоглебе монастырь, где преподобный Иринар Затворник. Наверное, для нас там человек 11 братьев, это уже большой монастырь для нас. Ну, такой. В Угличе еще монастырь Воскресенский, тоже там, наверное, около 10 человек. А Геннадий Любимоградского там совсем немного. В Пошехоне еще монастырь тоже у нас под Пошехонем. Братья трудятся, стараются. Конечно, много приходится еще обустраивать, скажем так, монастыри, там, реставрации. Хотя сейчас уже меньше. Сейчас уже есть возможность, мне кажется, и молиться уже братьям. Но хотя там очень много еще работы. Женские монастыри, ну, там, наверное, больше еще у нас. Так, они не устроенные. В Угличе два монастыря женских. Молохский монастырь и в Данилове Казанский монастырь, просто там разрухи больше.
Владыка, а вот скажите, много ведь пишут и о монашеской жизни, какие-то постановления новые, бурно это все обсуждалось там вот и на «Православие мир» в интернете все. Но это как бы теория, а вот практика монашеской жизни, ведь преемственность, она во многом прервана, особенно мы знаем, это бывает и в женских монастырях. Много сложностей. Что вы об этом могли бы сказать? И в чем они сказываются, и как справляются все-таки матушки? С мужскими тоже, но все-таки с мужскими все-таки как-то как бы ситуация получше. Есть и монахи более опытные, какая-то преемственность. Ну вот даже вот вы о себе рассказали, кого вы только не знали вот лично. Это уже преемственность. Вы понимаете, вы видели не теоретических людей, которые только читали из книжек, а практиков, ведь так ведь?
Ну, наверное, здесь, в жизни монастырей, наверное, тоже очень важно общение и опыт тех уже сложившихся монастырей. Там, ну, к сожалению, у нас в России не было монастырей, в современной России. Толский монастырь – самый первый монастырь. Но я думаю, что и такие монастыри, как Толский, там, Шамардино, там, например, Дивеево, наверное, в Суздале, я вот тут уже часто бывал, там, в Муроме. Наверное, эти монастыри тоже могут быть примером и какой-то...
Ну, Пюхтица в первую очередь.
Ну, Пюхтицы, да, но я брал именно хотя бы наши. Пюхтицы, это понятно, Рига, Рижский, Пюхтицкий, на Украине. Наверное, так, и вот общение между собой. Конечно, внимание, может быть, да, и архиереев к игуменям, и тех настоятельниц, кого благословляют управлять монастырями или организовывают. Ну, сейчас вот, наверное, правильно сделано, что открывают монастырь не сразу, а по прошествии определенного времени, когда уже виден опыт монашеской жизни. Если есть община, есть настоятельница, фактически только тогда Священный Синод принимает решение об открытии монастыря. Наверное, это очень правильно сейчас.
А вот какие самые большие проблемы в женских монастырях на сегодняшний день, на ваш взгляд?
Проблемы есть какие? Конечно, опять же, отсутствие, может, тех традиций, опыта, потому что, ну, не каждая игуменья, наверное, может вот так по-матерински, да, там, собрать вокруг себя сестер. Это, наверное, трудно бывает, потому что иногда получается так, что сестры приходят с мирским своим багажом, и, наверное, там трудно сразу терпеть и смиряться. Вот. С другой стороны, конечно, может быть, проблемы и с духовниками женских монастырей, потому что тоже это не так просто. И священники, которые служат, не всегда бывает там взаимопонимание между настоятельницей и священником.
Это который... классический вариант искушения, почти всегда вот это. А знаете, даже шутка такая, вы, наверное, ее знаете, от священники шутят, что кто бывал духовником в женском монастыре, тот мытарство проходит беспрепятственно. Но это, конечно, шутки все.
Ну, наверное, не духовник все-таки, а священник, потому что духовник, он все-таки принимает на себя те, так сказать, ну, трудности или там, скажем...
Немощи, да?
Немощи каждой монахини, сестры. Он просто... Тут нужен опыт, чтобы уметь вот помочь. Не просто вот как администратор там кого-то наказать или кому-то там дать просто совет, а еще и поддержать в этой духовной жизни, духовной в брани. А здесь, наверное, имелось в виду священник, который служит в монастыре, не являясь даже духовником. Конечно, это бывает не просто, когда священнику кажется, что он главный в храме, да, а тут вот надо подчиниться игумене, потому что она считает, что нужно служить там таким или образом, или по какому-то другому там чину.
А вот в плане послушания современный человек, он вообще же люди вот годами учатся в монастырях этой добродетели, наверное, одно из самых трудных.
Конечно, у нас самый главный грех – это гордость, себялюбие. Понятно, что можно быстро научиться, и у кого-то это получается, а иногда человек и всю жизнь страдает от этого. Не может научиться. Это все, наверное, индивидуально. И, конечно, это помощь и милость Божья. В первую очередь, это дар Божий.
А вы строгий, владыка? Я... Ну, вот кажется, что вы очень добрый.
Такой... Ну, вы знаете, я просто, поскольку, скажем так, встречал и строгих архиереев, и не строгих архиереев, хотя не так, может быть, много на своем пути, но я просто понимаю, что я по складу своему, мне легче не сразу принять решение или там как-то это взвесить, посмотреть. Меня не смущает, например, ошибки окружающих. Но если они ошибаются постоянно, один и другой раз, то, естественно, нам же архиереям дан жезл, правильно, чтобы мы исправляли, не только, так сказать, все покрывали любовью. Поэтому, наверное, нужно совмещать, нужно. Но только разумно надо.
Владыка, спасибо вам огромное, помощи вам Божией. И вот я думаю, что все-таки любая встреча не случайна, а тем более в таком месте. В качестве благословения для наших радиослушателей скажите что-нибудь.
Каждый из нас должен нести свое служение, послушание во славу Божию, жить по воле Божией, совершать все, чтобы было на пользу души своей лично и на пользу души ближнего. И Господь будет с нами.
Вы прослушали интервью с владыкой Вениамином, правящим архиереем Рыбнинской и Угличской епархии. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Что только он может помочь. Пастырь мудрый, пастырь добрый, я к твоим спешу молитвам. И за словом утешения я иду к тебе. Мой кораблик не потонет в бурях и житейских битвах, если ты ведешь эскадру наших кораблей. Так день за днем в вечных трудах, в круге забот, в мире людей, бед и скорбей, жизнь вся течет.
Он бы рад время унять, чтобы успеть всех обогреть и поддержать, и отогреть.
Пастырь мудрый, пастырь добрый, я к твоим спешу молитвам и за словом утешения я иду к тебе. Мой кораблик не потонет в бурях и житейских битвах, если ты ведешь эскадру наших кораблей. Господи, дай ему силы все претерпеть до конца, чтобы в безоблачном мире встретились наши сердца, чтобы горел не напрасно этот живой огонек, и чтобы он свою паству в бурях последних сберег. Пастырь мудрый, пастырь добрый, я к твоим спешу молитвам, и за словом утешения я иду к тебе. Мой кораблик не потонет в бурях и житейских битвах, если ты ведешь эскадру наших кораблей. Пастырь мудрый, пастырь добрый, я к твоим спешу молитвам, и за словом утешения я иду к тебе. Мой кораблик не потонет в бурях и житейских битвах, если ты ведешь эскадру наших кораблей.